Евангелие от Матфея, 27 глава, с 1 по 25 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. Это было уже второе заседание Синедриона по делу Иисуса Христа, но в отличие от первого, на нем не было Христа». Здесь, на втором заседании, члены Синедриона выработали обвинение против Иисуса Христа, с которым они должны были предстать пред Пилатом. Они осудили Христа на смерть за богохульство. Но с таким обвинением против Иисуса Христа нельзя было идти к Понтию Пилату, так как религиозные обвинения он не рассматривал. Он занимался политическими и уголовными преступлениями, но не религиозными. Члены Синедриона знали об этом хорошо, поэтому они выработали чисто политическое обвинение против Иисуса Христа. Это обвинение очень ясно изложено в Евангелии от Луки, 23 глава, 2 стих. «Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Запрещает давать подать кесарю. К такому обвинению Пилат, конечно, прислушается. Но какая была клевета, то есть ложь, наговор, злословие в этом обвинении? Совсем недавно Иисус Христос на вопрос фарисеев, позволительно ли давать подать кесарю или нет, определенно и ясно ответил, показывая на изображение кесаря на монете. «Отдавайте кесарева кесарю». А другая клевета. «Он называет себя царем». То есть царем земным, соперником кесаря. Но в то же время всем было известно учение Иисуса Христа о Царстве Божьем, как о Царстве внутреннем, духовном, а не земном, внешнем. Все притчи Христа говорили о Царстве Небесном, а не о Царстве Земном. Итак, связав снова Иисуса Христа, они с этой сознательной, на своем совещании выработанной клеветой, пошли к Понтию Пилату. Но прежде чем мы будем свидетелями страданий нашего Господа Иисуса Христа у Понтия Пилата, перед нами предстает мрачный образ Иуды, предавшего Христа. Любимым грехом Иуды были деньги, серебро. Деньги, сребролюбие погубили не одного Иуду, а миллионы человеческих душ. Один Божий служитель сказал: «Начало всякого греха есть гордость, а корень всех зол – сребролюбие. Первое отвращает от Бога, а второе обращает к тварям». А Иоанн Златоуст сказал: «Как море не может быть без волн, так и сердце сребролюбивого человека не может быть без печали, страха и мятежа. Звук металла, наполняющий уши сребролюбца, делает его глухим к голосу благодати». Иуда, без сомнения, был очевидцем всего, что творилось в Синедрионе. Когда один лжесвидетель за другим выступали с клеветой против Иисуса Христа, он слушал все эти лжесвидетельства, и, наконец, он слышит, как Христа приговаривают к смертной казни за богохульство. А затем он видит, как ему плюют в лицо, как ударяют его полонитом. А самое главное, он увидел себя участником всего этого беззакония, и совесть громко заговорила в нем: «Ты! Ты, Иуда, именно ты предал его невинную кровь. Все, что ты видишь здесь, в Синедрионе, все это по твоей вине». И чувство раскаяния охватило Иуду. Но это раскаяние не было раскаянием пред Богом. Оно не было печалью ради Бога, о которой пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Иуда исполнился именно печалью мирской. Раскаявшись, ему надо было бы бросить все 30 серебряников здесь же, в Синедрионе, а затем броситься к ногам оклеветанного и оплеванного Христа и, обхватив его ноги, на весь Синедрион сказать Христу: «Господь мой и Бог мой, прости меня, твоего предателя, и прими меня, как блудного сына, павшего ниже, чем блудный сын, о котором ты сказал в твоей притче». И он был бы прощен. Мы можем в этом не сомневаться. Как Каин слышал, как бы голос крови Авеля, взывающее возмездие, так Иуде казалось, что каждая из 30 серебряных монет, которые он получил за предательство Христа, как бы взывает о возмездии за его ужасный грех. Серебряники мучительно жгли его руки. Испытывая мучительные угрызения совести, Иуда идет к первосвященникам и старейшинам в храм и говорит им: «Согрешил я, предав кровь невинную». Но соучастники холодно и цинично сказали ему в ответ: «Что нам до того? Смотри сам». Тогда Иуда бросает серебряники в храме, а сам заканчивает дни самоубийством. Пошел и удавился, то есть повесился. В книге Деяний, 1 глава, 18 стих, апостол Петр говорит словами Давида о печальном конце Иуды так: «Когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его». А что стало с душой Иуды? Она навеки погибла. Но последуем теперь за нашим Господом Иисусом Христом в преторию Понтия Пилата. Пилат не жил в Иерусалиме. Его роскошный дворец находился в Кесарии. Но на праздник Пасхи он всегда приезжал в Иерусалим, чтобы быть на страже и не допустить народных волнений. История говорит, что Пилат после 10-летнего пребывания в Иудее был вызван в Рим и за какую-то провинность попал в ссылку, где покончил с собою. И вот Иисус Христос стоит пред Пилатом. Из 3 обвинений иудеев против Него, а именно, что Он развращает народ, что Он запрещает давать подать кесарю и что Он называет Себя царем, Пилат заинтересовался только одним обвинением. Он берет Христа в преторию и задает Ему вопрос: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечает Пилату: «Ты говоришь». То есть Христос говорит: «Да, я царь, но мое царство не от мира сего». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. Пилат много хорошего слышал о Христе, о его жизни, полной любви и благодеяний. А теперь он видит его перед собой во всей его чистоте, кротости и смирении. И ему становится ясно, что иудеи предали его только из зависти. И Пилат выходит из притории с намерением освободить Иисуса. Он обращается к иудеям: «Я никакой вины не нахожу в нем». Тогда иудеи начинают и здесь, у Пилата, лжесвидетельствовать против Иисуса, но Христос молчит, как и в Синедрионе. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. Тогда Пилат ставит рядом со Христом Варавву. В Евангелии от Марка, 15 глава, 7 стих, о Варавве сказано: «Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство». А в Евангелии от Луки, 23 глава, 19 стих, сказано: «Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство». Пилат предлагает иудеям сделать выбор: отпустить Христа или Варавву. И к своему удивлению слышит: «Варавву! Но что я сделаю Иисусу, называемому Христом?» И в ответ он услышал страшные слова: «Да будет распят!» В событии с Вараввой содержатся два благословенных урока. Первый урок. В лице Вараввы рядом со Христом стояло все человечество. Решался великий вопрос. Либо Иисус Христос понесет возмездие за грех – смерть, либо человечество понесет это возмездие. Пошел на крест Христос. Варавва получил свободу. Иисус Христос умер за грехи мира, чтобы все грешники получили свободу от греха и смерти. Мы поймем полностью то, что совершилось с Вараввой только тогда, когда поймем, что в лице Вараввы стоял в притории Пилата каждый из нас в отдельности. К своему имени каждый из нас имеет право добавить имя Вараввы. Тогда мы поймем значение Голгофского креста, которое выражено в словах Евангелия. Тогда отпустил Пилат им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Второй урок – выбор Христос или Варавва – это постоянный выбор в истории человечества и в жизни каждого отдельного человека. Поставим на место Вараввы любимого человека, и нам станет ясно, что часто Христос и Варавва будут стоять перед нами, и нам все снова и снова придется решать вопрос, от кого отказаться – от Христа или от Вараввы. Пилат, видя, что ничто не помогает, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». В этих словах проклятие и благословение, смерть и жизнь, смерть для тех, которые тогда распяли Иисуса Христа и которые теперь распинают Его. Жизнь для тех, кто верует в Иисуса Христа и любит Его. Кровь Иисуса Христа – это самая надежная защита от справедливого гнева и суда Божьего за наши грехи. Какое счастье, что кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Будем бояться выйти из-под ее защиты. Евангелие Матфея, 27 глава, с 26 по 30 стих. Читая эти слова, мы испытываем труднопередаваемое тягостное чувство и волнение. Нам становится горестно и обидно, что люди могут творить такие дела. Евангелист Матфей сообщает нам неприукрашенные факты. Он относится к этим событиям со святой сдержанностью и не проявляет личного возмущения и негодования. Такой способ повествования мы можем взять в пример для себя, когда говорим о страданиях Иисуса Христа. Нам подобает говорить о них со святым достоинством. Постараемся понять то, что там происходило, и вникнуть в значение всего пережитого Иисусом Христом. Избиение Иисуса Христа. Говоря о решении Пилата, евангелист Матфей повествует: «А Иисуса, бив, предал на распятие». Пилат, бив Иисуса Христа, предал его на распятие. Маленькое слово «бив» состоит из трех букв, но в отношении Господа Иисуса оно означает неописуемые страдания. Римское бичевание было ужасной пыткой. Жертву раздевали, ей связывали руки и привязывали к столбу в согнутом положении, чтобы спина была хорошо открыта для бичевания. Сам бич состоял из нескольких кожаных ремней, на которых были закреплены заостренные кусочки кости и свинца. Римский бич не только причинял боль при каждом ударе, но он терзал тело, то есть причинял так называемые в медицине рваные раны, самые болезненные из всех ран. Такое бичевание всегда предшествовало распятию. Многие жертвы умирали под таким бичом, и лишь немногие не теряли сознание до конца бичевания. Вид человека, подвергшегося бичеванию римским бичом, представлял собой ужасное и печальное зрелище. В этом бичевании Иисуса Христа, причинившем ему столько страданий, кроется глубокий духовный смысл. Не говорит ли это бичевание тела Христа нашим сердцам о том, что благодаря ему освобождается от бичевания и наказания за грех другое тело Христа, церковь Его? С бичевания Иисуса Христа у Понтия Пилата началось исполнение пророчества Исаии, 53 глава, 5 стих. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Много было принесено ран нашему Господу Иисусу Христу, послуживших к исцелению нас от ран, нанесенных нам грехом. И среди этих ран целебное значение имеют и эти ужасные рваные раны, нанесенные ему римским бичом. «И раздевши его, надели на него багряницу». Воины Пилата поняли, что иудеи обвиняли Христа в том, что он делает себя царем, и они решили высмеять его как царя. Они надели на него багряницу, сплели венец из терна и возложили ему на голову, дали ему в правую руку трость и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. Какое оскорбление! Какое унижение нашего славного Спасителя и Господа! Сплетший венец из терна возложили ему на голову. Из всех телесных страданий, которые перенес наш Спаситель за грехи наши, это страдание от колючих терней нам знакомо более других страданий. Мало среди нас тех, которые испытали плевки в лицо или удары по щекам. Не знакомы мы и с ударами бича. Но большинство из нас знает, что из себя представляет боль от укола острым шипом. А с болью от укола иглой мы знакомы буквально все. Один укол, и как он болезненен. А если бы несколько уколов сразу? О, если бы каждый укол иглы напоминал нам терновый венец Христа. Терновый венец на голове Христа говорит нам о том, что Христос взял проклятие за наши грехи на себя. Когда Адам и Ева согрешили и были изгнаны из рая, Бог сказал им, что терния будет образом проклятия земли за грех. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». Книга Бытие, 3 глава, 17-18 стихи. И вот мы видим тернии на голове Христа. Он взял наше проклятие на себя. Один художник изобразил Иисуса Христа в терновом венце, притом венец написал черной краской, как эмблему проклятия за грех мира, взятого Христом на себя. Как продуманно изобразил этот художник терновый венец черной краской, ибо проклятие за грех есть нечто очень черное, очень мрачное. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «В багрянице стоишь ты в терновом венце, туго спереди связаны руки, Сколько скорби глубокой на бледном лице, сколько жалости к людям и муки. Но не телом скорбишь ты, спаситель людей, хоть позорная пытка ужасна, страшный час для тебя несравненно больней знать, что жертва для многих напрасна. Взор любовью горел, озаряя врагов. Сердце нежно обнять всех стремилось. Но немногим понятна Христова любовь, и толпа над ним злобно глумилась. «Дайте скипетр ему на колени скорей! Здравствуй, царь иудейский!» — кричали. И затекшие руки царя всех царей тростниковую палку давали. Били ею его по колючкам венка, и по впалым ланитам хлестали, и плевали в лицо. Кровь стекала с чела, а они все сильней насмехались. Так страдал и томился Спаситель людей. Мир порочный над Богом глумился. За тебя, о мой друг, твой Спаситель страдал. За тебя он так тяжко томился. И вместе с тем терновый венец на голове Иисуса Христа – это самый светлый венец из всех его многих венцов. В книге Откровения, 19 глава, 12 стих, сказано об Иисусе Христе. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем». То есть на голове его много венцов. Все его диадемы, все его венцы полны сияния. Но самой сияющей диадемой, самым славным венцом является его терновый венец. Он черный и мрачный, и вместе с тем самый светлый и сияющий. Лучшего венца нельзя было сплести. Воины Пилата хотели в своей языческой тьме и духовном неведении уничижить Иисуса Христа этим терновым венцом, но они наоборот возвеличили его перед всем человечеством, возложив ему на голову, не ведая того, символ греха и проклятия. Терновый венец на голове Христа ярко свидетельствует об исполнении пророчества Исаии, 53 главе, с 4 по 6 стих. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Вот о чем говорит терновый венец на голове Иисуса Христа. Терновый венец на голове Иисуса Христа вдохновляет и нас, христиан, переносить свои страдания и скорби безропотно и мужественно. Одна сестра, мучительно страдавшая на одре болезни, сказала: «Когда боли мои делаются нестерпимыми, я смотрю на Иисуса Христа в терновом венце и говорю себе: не вздыхай, не плачь, твои боли не такие сильные, как боли твоего Спасителя от острых шипов его тернового венца. И это помогает мне улыбаться по ночам, когда боли у меня бывают особенно сильные». И нам терновый венец на голове Иисуса Христа помогает улыбаться в дни наших самых тяжелых испытаний и в дни наших самых мучительных страданий. За наши грехи и беззакония на чело Иисуса Христа был возложен терновый венец, который своими шипами терзал его чело. Какой же венец мы возложим на его голову? Сплетем ему венец из нашей хвалы и славословия за его неописуемую любовь к нам. Ангелы на небе возлагают на голову Иисуса Христа также такие венцы. Последуем и мы примеру ангелов. Евангелие Матфея, 27 глава, 31-32 стихи. «И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу». Кажется, что воины, снявшие багряницу с нашего Господа, сделали доброе дело. Но снятие одежды с тела, покрытого ранами, вызывает очень болезненные для израненного человека ощущения. Когда медсестра сменяет повязку, то осторожно и нежно обходится она с больным. Но не нежные руки медсестры снимали багряницу с тела Христа, покрытого ранами. Ее скорее срывали, а не снимали грубые и жестокие воины Пилата. И нам не надо упускать из виду это страдание Иисуса Христа, страдание, перенесенное им при снятии с него багряницы. Это страдание принадлежит также к числу горьких капель его чаши. «И одели его в одежды его». Переодевая Христа в его собственные одежды, воины Пилата не знали, что они готовятся к исполнению древнего пророчества, записанного в Псалме 21, 19 стих. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Эти слова в точности исполнились на Голгофе. Пророк Иеремия говорит, что Господь бодрствует над словом своим, чтобы оно скоро исполнилось. Книга пророка Иеремии, 1 глава, 12 стих. «И нет в мире силы, которая могла бы воспрепятствовать Богу исполнить свое слово». И повели его на распятие. Иисус Христос еще до своих страданий говорил, что Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. И вот мы видим его в руках человеческих. И повели его. Куда? На распятие. Тот, кто сотворил небо и землю, и всю вселенную, отдал себя в полное распоряжение своих врагов. Как он уничижил себя самого, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание филиппийцам, 2 глава, 8 стих. И вот Христос идет на Голгофу, и здесь Он один. Как в Синедрионе пред судом Каиафы, в притории пред судом Пилата, так и здесь, в пути на Голгофу, Он один. Для того Он пережил это тяжелое одиночество в своих страданиях, чтобы мы имели миллионы друзей в лице всех искупленных детей Божьих, в лице всех ангелов Господних и в лице Господа Иисуса Христа, самого дорогого для нас друга в мире. Христос идет на место Своей казни, чтобы освободить всех верующих от страшного пути, от пути на казнь за грехи и беззакония наши. Он идет из Иерусалима страдать и умереть вне врат его. Послание евреям, 13 глава, 12 стих. «Чтобы дать нам место в новом Иерусалиме, где смерти уже не будет ни плача, ни вопля, ни болезни». Книга Откровений, 21 глава, 4 стих. Слава Господу за этот его путь! Путь Христа на Голгофу называется в христианстве крестным или скорбным путем. Иисус Христос прошел этим путем, чтобы хорошо понимать нас, идущих скорбными путями. Христос шел на Голгофу с тяжелым крестом на своих плечах. И нет ученика Христова, который шел бы за своим учителем без креста на плечах своих. Но как мы несем наши кресты? Все мы – ропщущие на свои кресты. Посмотрим на Иисуса Христа, идущего с тяжелым крестом на своих божественных плечах. Вспомним, как Он был ослаблен телесно, роняя кровавый пот в Гефсиманском саду и проведя бессонную ночь. Вспомним, сколько крови он потерял во время бичевания у Понтия Пилата. Его спина и плечи были в ранах. Помыслим о его душевных страданиях. И не будем удивляться, что он не выдержал тяжести креста. То, что наш Господь изнемог, согнулся под тяжестью своего креста, делает его таким близким нам и ободряет, и побуждает нас взывать к нему, когда под тяжестью наших крестов мы изнемогаем. Он понимает нас и сострадает нам. Он нуждался в помощи, когда шел на Голгофу, и поэтому ему так понятна наша нужда на наших скорбных путях. И он всегда приходит к нам и помогает нам нести наш крест. Они встретили одного киренянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. Симон стал помощником Христа на его скорбном пути на Голгофу. Когда Симон шел из далекой Африки на праздник Пасхи в Иерусалим, он не думал, что вернется домой учеником Христа, как не знал этого и евнух, которого встретил Филипп. Он не был еще учеником Христа, и поэтому он недобровольно взял крест Христа на себя. Евангелие говорит, что его заставили нести крест Христа. Но когда он стал учеником Иисуса Христа, он чувствовал себя счастливым, что удостоился нести на Голгофу крест своего Спасителя. Нам может показаться, что Симон совершенно случайно оказался рядом со Христом на пути его на Голгофу. Но у Бога случайностей нет. У него все по плану. Встреча Симона Киренянина со Христом на его скорбном пути на Голгофу послужила ко спасению его души и ко спасению его домашних, жены и двух сыновей. В Евангелии от Марка, 15 глава, 21 стих, мы узнаем его сыновей Александра и Руфа. В послании Римлянам, 16 глава, 13 стих, мы узнаем, что его жена и сын Руф были членами Римской церкви, и апостол Павел называет его жену своей матерью. Иисус Христос жаждал на своем скорбном пути на Голгофу приобрести драгоценные для него души. В Гефсиманском саду он являет еще раз свою любовь несчастному Иуде, назвав его другом. Во дворе первосвященника Каиафы он взором полным любви спасает павшего Петра от отчаяния. В притории Пилата он ищет возможность просветить своей истиной темную душу этого язычника. На пути на Голгофу он трогает сердце Симона Киренянина. На Голгофе он спасает одного из разбойников. Таков Иисус Христос в своей любви к грешникам. Таков Он в своей любви и к нам с вами. Путь нашего Господа от Гефсимании до Голгофы лежал через очень большой мрак. Но в этом мраке мы видим несколько ярких звезд. Возьмем Гефсиманский сад. Разве в его мраке ангел, явившийся там нашему Господу для подкрепления, не был яркой звездой для его страдающей души? Разве слезы раскаяния отрекшегося Петра не были также звездой в темной ночи Христа во дворе первосвященника Каиафы? На мрачном пути на Голгофу звездой для страдающего Христа был и Симон Киренянин, несущий на своих плечах крест его и ставший его учеником. А покаявшийся разбойник разве не озарил ярким сиянием ночь Голгофы? Братья и сестры, нет физической ночи без звезд, и нет духовной ночи без звезд. Но часто слезы мешают нам видеть эти яркие звезды на ночном небе нашей жизни. В книге Иова, 37 глава, 21 стих, сказано: «Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их». И мы увидим, как Господь зажигал яркие звезды во все темные ночи нашей земной жизни. Мы увидим, что ни одной нашей ночи не было без звезд. Братья и сестры, Иисус Христос не нуждается больше в человеческой помощи, но Он сам хочет быть Симоном для всех нас, несущих свои кресты и изнемогающих под их тяжестью. Как некогда Симон подставил свои плечи под его крест и облегчил этим его страдания, так теперь он в своей безмерной любви и безграничной милости и сострадании подставляет свои божественные плечи под наши кресты и облегчает наши ноши. Да будет ему от всех нас слава и хвала. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 33 по 36 стих. Тяжелый путь пришел к концу на Голгофе, но лишь для того, чтобы началась новая и ужасная его часть – распятие. Христиане первого столетия знали, что это значит, и им не надо было подробно рассказывать об этом. Мы смотрим на распятие с расстояния столетий и стараемся получить правильное представление о нем. О духовном значении смерти Иисуса Христа в течение столетий написано много книг, и христиане постоянно слушают проповеди на эту тему. В настоящий момент мы не будем вникать в христианскую догматику. Ограничимся лишь словами евангелиста Матфея и используем некоторые другие данные для объяснения голгофских событий. «И пришедши на место, называемое Голгофа», что значит «лобное место». Почему это место называется именно так? Голгофа – слово арамейское. В латинском Евангелии Голгофа называется «кальварий», что означает «череп». По словам Оригена, на этом месте, как повествует легенда третьего столетия, находилась гробница Адама. При раскопках там был найден череп Адама, и поэтому это место названо Голгофа. Понятно, что это не точные исторические данные, но доброе желание сблизить Адама, через которого пришла смерть, с Иисусом Христом, которым была одержана победа над смертью. Для христианина достаточно того факта, что на этой же планете, где захоронен Адам, находится и крест Христа, независимо от разделяющего их друг от друга времени. Некоторые толкователи Библии считают, что эта гора могла быть обычным местом казни преступников, и потому она названа лобным местом. Но в те времена для казни преступников не пользовались определенными местами. Для этого использовалось любое место, которое было как можно виднее для народа, чтобы казнь преступников таким образом являлась предупреждением для многих. В Евангелии от Иоанна сказано, что недалеко от Голгофы находился сад богатого человека, Иосифа из Аримафеи. Вероятнее всего, там был холм, покрытый растительностью, напоминающий в какой-то мере череп. От формы холма и произошло название в народе – Голгофа. Толкователи Библии много спорили о месте нахождения Голгофы, как это делается во многих случаях в мире. Из повествования Евангелия мы узнаем, что это место находилось за городской стеной и все же недалеко от города. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 20 стих. «Около большой дороги, где проходило много народа. На том месте, где он распят, был сад». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 41 стих. Такое место можно было встретить с северной или западной стороны города. В 70-м году для покорения города римляне выстроили большие валы с северной стены, и поэтому пейзаж изменился. Таким образом, местонахождение Голгофского холма точно неизвестно. Традиционным местом распятия Иисуса Христа считают церковь Святого Гроба, которая находится внутри старой городской стены. А в послании к евреям, 13 глава, 12 стих, сказано, что Христос пострадал вне врат. Поскольку в Новом Завете подразумевается так называемая «другая стена», то местонахождение ее не определено точно до сих пор. Господь Иисус Христос хочет, чтобы вера наша не зависела от того или другого места. Служение Ему не надо связывать с той или другой горой, ибо Сам Господь говорит: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. В Иудее перед распятием давали особый одурманивающий сознание напиток, состоящий из уксуса, желчи и горькой мирры. Этот напиток приготовляли богатые женщины Иерусалима из сострадания к распинаемым на Голгофе, и сами же приходили с этим напитком на Голгофу. По иудейской традиции этот напиток считался гуманным, так как предназначался для притупления боли распинаемого. Все, что совершалось на Голгофе со всеми распинаемыми, было совершено и с нашим Господом Иисусом Христом. До того, как положить его на крест для пригвождения, одна из сострадательных иерусалимских женщин подошла к нему с одурманивающим напитком. Евангелист Матфей говорит: «Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, чтобы ему, как и другим казненным с ним, было не так мучительно переносить свои страдания». В знак благодарности Христос отведал из поданной ему чаши, но пить не стал. Он не пожелал притупить этим одурманивающим напитком свое сознание. Он хотел с полным сознанием претерпеть все муки души и тела ради нашего вечного спасения. Кроме того, ему предстояла великая миссия любви на кресте. Молитва за распинающих, принятие покаяния кающегося грешника и спасение его души, поручение своей матери любимому апостолу Иоанну, спокойное переживание хулений своих врагов, молитва отцу в самый мрачный час своего одиночества на кресте, провозглашение совершенного им спасения и последняя молитва о том, чтобы Отец Небесный принял его дух. Для всего этого нужна была полная трезвость и абсолютная ясность сознания. Вот почему Христос отказался от благодатного для всех распинаемых напитка. Иисус Христос учит нас, верующих, избегать всех одурманивающих наше сознание напитков, которые употребляются миллионами людей как лекарство от горестей и страданий жизни. Будем помнить, что скорби и трудности жизни – это лучшая школа для нашего внутреннего духовного человека. И поэтому пусть не будет ни одного брата и ни одной сестры, употребляющих одурманивающие напитки. Кресты, на которых распинали осужденных, были разные. Например, так называемый крест Андрея был подобен знаку X. Крест Антония или египетский крест был подобен букве Т. А латинский крест был похож на наш обычный крест плюс. По всей вероятности, крест, на котором распинали Иисуса Христа, был латинский. Евангелист Матфей так говорит: «И поставили над головою его надпись». Евангелие от Матфея, 27 глава, 37 стих. Об этом пишет евангелист Лука в 23 главе, 38 стих: «И была над ним надпись». Помещенная над головой надпись дает возможность предполагать, что крест был латинский. И вот наступил момент распятия. Из всех казней распятие было самой мучительной казнью. Эту казнь изобрели финикии, откуда она перешла к грекам и римлянам. Иудеи никогда не применяли ее. В чем же заключалось распятие? Прежде всего, гвозди пробивали в руки осужденного, тогда как крест находился еще на земле, в горизонтальном положении. Затем руки привязывали еще веревками или ремнями ко кресту, чтобы под тяжестью тела они не прорвались. Затем крест поднимали вертикально, и нижний конец его ставили в яму, выкопанную заранее. Наконец, когда тяжесть тела опускалась на свое место к небольшому основанию, прикрепленному для этого, к вертикальной части креста прибивали и ноги. В таком положении осужденный оставался мучиться на кресте. Иногда они оставались живыми на кресте в течение 2-3 дней и в конце концов умирали от заражения крови или вследствие всеобщей слабости. Их мучили солнечные ожоги, насекомые, голод, жажда, бессонница и, безусловно, висение на гвоздях. Ненормальное положение тела не позволяло им дышать иначе, как опираясь на пронзенные ноги. При этом они должны были приподнять грудную клетку. Мучение распятых было настолько велико, что они обычно начинали бесноваться, проклинали и ругали своих распинателей. Неудивительно, что римский писатель и государственный деятель Цицерон, 43-й год до Рождества Христова, назвал распятие самой жестокой и страшной мерой наказания. Офицер, стоявший у креста и наблюдавший спокойное поведение Иисуса Христа у Пилата и весь его путь на Голгофу, и слышавший его молитву за распинавших его, был так поражен величием Иисуса Христа, что признал его Сыном Божьим. Совершение распятия входило в обязанность воинов. Для распятия Иисуса Христа выделили 4 воинов и 1 офицера. Все они ничего не знали о нем, кроме того, что сами видели и слышали в это утро. Они не знали, что делают. Воины были единственными людьми на Голгофе, которые были совершенно равнодушны ко Христу. Они не были ни врагами, ни друзьями Христа. После распятия воины были обязаны сторожить распятых, чтобы их не освободили друзья. Такая охрана у креста для воинов являлась надоедливой обязанностью. Обычным занятием римских воинов была игра в кости. В обязанность офицера входило, кроме того, доказательство смерти распятого, как это произошло во время смерти Христа. Одежды распятого принадлежали воинам, которые приводили в исполнение смертный приговор. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий. А апостол Иоанн повествует, что воины разделили одежды Иисуса на 4 части, каждому воину по части. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 23 стих. О хитоне его между воинами возник спор, доколе они не решили: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 24 стих. Распятие Иисуса Христа – это не только историческое событие прошлого, но и событие большого значения в настоящем. О чем говорит нам распятие Христа? Иисус Христос на кресте – это не только страдальческая смерть хорошего человека. Эта смерть была искупительной смертью. Он сам говорит, что пришел отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Апостол Павел, созерцая воскресшего Иисуса Христа, воскликнул: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 18-19 стихи. А апостол Иоанн, смотря на крест, писал: Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Вникая в голгофские страдания Иисуса Христа, мы видим, что совершили алчность Иуды, зависть Каиафы, отсутствие правильных взглядов у Пилата и грехи многих других. Все грехи мира и сегодня распинают Сына Божия. Но, о радость! Одновременно мы слышим со креста молитву: «Отче, прости им». Посредством креста мы узнаем, как страшен грех и как милостива благодать Божия. Через крест раскаявшийся грешник получает прощение грехов и жизнь вечную, и для него открывается путь в вечные небесные обители. Слава Господу Иисусу Христу за Его крестный подвиг! Евангелие от Матфея, 27 глава, с 33 по 36 стих. Тяжелый путь пришел к концу на Голгофе, но лишь для того, чтобы началась новая и ужасная его часть – распятие. Христиане первого столетия знали, что это значит, и им не надо было подробно рассказывать об этом. Мы смотрим на распятие с расстояния столетий и стараемся получить правильное представление о нем. О духовном значении смерти Иисуса Христа в течение столетий написано много книг, и христиане постоянно слушают проповеди на эту тему. В настоящий момент мы не будем вникать в христианскую догматику. Ограничимся лишь словами евангелиста Матфея и используем некоторые другие данные для объяснения голгофских событий. «И пришедши на место, называемое Голгофа», что значит «лобное место». Почему это место называется именно так? Голгофа – слово арамейское. В латинском Евангелии Голгофа называется «кальварий», что означает «череп». По словам Оригена, на этом месте, как повествует легенда третьего столетия, находилась гробница Адама. При раскопках там был найден череп Адама, и поэтому это место названо Голгофа. Понятно, что это не точные исторические данные, но доброе желание сблизить Адама, через которого пришла смерть, с Иисусом Христом, которым была одержана победа над смертью. Для христианина достаточно того факта, что на этой же планете, где захоронен Адам, находится и крест Христа, независимо от разделяющего их друг от друга времени. Некоторые толкователи Библии считают, что эта гора могла быть обычным местом казни преступников, и потому она названа лобным местом. Но в те времена для казни преступников не пользовались определенными местами. Для этого использовалось любое место, которое было как можно виднее для народа, чтобы казнь преступников таким образом являлась предупреждением для многих. В Евангелии от Иоанна сказано, что недалеко от Голгофы находился сад богатого человека Иосифа из Аримафеи. Вероятнее всего, там был холм, покрытый растительностью, напоминающий в какой-то мере череп. От формы холма и произошло название в народе – Голгофа. Толкователи Библии много спорили о месте нахождения Голгофы, как это делается во многих случаях в мире. Из повествования Евангелия мы узнаем, что это место находилось за городской стеной и все же недалеко от города. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 20 стих. «Около большой дороги, где проходило много народа». На том месте, где он распят, был сад. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 41 стих. Такое место можно было встретить с северной или западной стороны города. В 70-м году для покорения города римляне выстроили большие валы с северной стены, и поэтому пейзаж изменился. Таким образом, местонахождение Голгофского холма точно неизвестно. Традиционным местом распятия Иисуса Христа считают церковь Святого Гроба, которая находится внутри старой городской стены. А в послании к евреям, 13 глава, 12 стих, сказано, что Христос пострадал вне врат. Поскольку в Новом Завете подразумевается так называемая «другая стена», то местонахождение ее не определено точно до сих пор. Господь Иисус Христос хочет, чтобы вера наша не зависела от того или другого места. Служение Ему не надо связывать с той или другой горой, ибо Сам Господь говорит: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. В Иудее перед распятием давали особый одурманивающий сознание напиток, состоящий из уксуса, желчи и горькой мирры. Этот напиток приготовляли богатые женщины Иерусалима из сострадания к распинаемым на Голгофе, и сами же приходили с этим напитком на Голгофу. По иудейской традиции этот напиток считался гуманным, так как предназначался для притупления боли распинаемого. Все, что совершалось на Голгофе со всеми распинаемыми, было совершено и с нашим Господом Иисусом Христом. До того, как положить его на крест для пригвождения, одна из сострадательных иерусалимских женщин подошла к нему с одурманивающим напитком. Евангелист Матфей говорит: «Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, чтобы ему, как и другим казненным с ним, было не так мучительно переносить свои страдания». В знак благодарности Христос отведал из поданной ему чаши, но пить не стал. Он не пожелал притупить этим одурманивающим напитком свое сознание. Он хотел с полным сознанием претерпеть все муки души и тела ради нашего вечного спасения. Кроме того, ему предстояла великая миссия любви на кресте. Молитва за распинающих, принятие покаяния кающегося грешника и спасение его души, поручение своей матери любимому апостолу Иоанну, спокойное переживание хулений своих врагов, молитва Отцу в самый мрачный час своего одиночества на кресте, провозглашение совершенного им спасения и последняя молитва о том, чтобы Отец Небесный принял его дух. Для всего этого нужна была полная трезвость и абсолютная ясность сознания. Вот почему Христос отказался от благодатного для всех распинаемых напитка. Иисус Христос учит нас, верующих, избегать всех одурманивающих наше сознание напитков, которые употребляются миллионами людей как лекарство от горестей и страданий жизни. Будем помнить, что скорби и трудности жизни – это лучшая школа для нашего внутреннего духовного человека. И поэтому пусть не будет ни одного брата и ни одной сестры, употребляющих одурманивающие напитки. Кресты, на которых распинали осужденных, были разные. Например, так называемый крест Андрея был подобен знаку X. Крест Антония или египетский крест был подобен букве Т. А латинский крест был похож на наш обычный крест плюс. По всей вероятности, крест, на котором распинали Иисуса Христа, был латинский. Евангелист Матфей так говорит: «И поставили над головою его надпись». Евангелие от Матфея, 27 глава, 37 стих. Об этом пишет евангелист Лука в 23 главе, 38 стих, и была над ним надпись. Помещенная над головой надпись дает возможность предполагать, что крест был латинский. И вот наступил момент распятия. Из всех казней распятие было самой мучительной казнью. Эту казнь изобрели финикии, откуда она перешла к грекам и римлянам. Иудеи никогда не применяли ее. В чем же заключалось распятие? Прежде всего, гвозди пробивали в руки осужденного, тогда как крест находился еще на земле в горизонтальном положении. Затем руки привязывали еще веревками или ремнями ко кресту, чтобы под тяжестью тела они не прорвались. Затем крест поднимали вертикально, и нижний конец его ставили в яму, выкопанную заранее. Наконец, когда тяжесть тела опускалась на свое место к небольшому основанию, прикрепленному для этого, к вертикальной части креста прибивали и ноги. В таком положении осужденный оставался мучиться на кресте. Иногда они оставались живыми на кресте в течение 2-3 дней и в конце концов умирали от заражения крови или вследствие всеобщей слабости. Их мучили солнечные ожоги, насекомые, голод, жажда, бессонница и, безусловно, висение на гвоздях. Ненормальное положение тела не позволяло им дышать иначе, как опираясь на пронзенные ноги. При этом они должны были приподнять грудную клетку. Мучение распятых было настолько велико, что они обычно начинали бесноваться, проклинали и ругали своих распинателей. Неудивительно, что римский писатель и государственный деятель Цицерон, 43-й год до Рождества Христова, назвал распятие самой жестокой и страшной мерой наказания. Офицер, стоявший у креста и наблюдавший спокойное поведение Иисуса Христа у Пилата и весь его путь на Голгофу, и слышавший его молитву за распинавших его, был так поражен величием Иисуса Христа, что признал его Сыном Божьим. Совершение распятия входило в обязанность воинов. Для распятия Иисуса Христа выделили 4 воинов и 1 офицера. Все они ничего не знали о нем, кроме того, что сами видели и слышали в это утро. Они не знали, что делают. Воины были единственными людьми на Голгофе, которые были совершенно равнодушны ко Христу. Они не были ни врагами, ни друзьями Христа. После распятия воины были обязаны сторожить распятых, чтобы их не освободили друзья. Такая охрана у креста для воинов являлась надоедливой обязанностью. Обычным занятием римских воинов была игра в кости. В обязанность офицера входило, кроме того, доказательство смерти распятого, как это произошло во время смерти Христа. Одежды распятого принадлежали воинам, которые приводили в исполнение смертный приговор. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий. А апостол Иоанн повествует, что воины разделили одежды Иисуса на 4 части, каждому воину по части. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 23 стих. О хитоне его между воинами возник спор, доколе они не решили: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 24 стих. Распятие Иисуса Христа – это не только историческое событие прошлого, но и событие большого значения в настоящем. О чем говорит нам распятие Христа? Иисус Христос на кресте – это не только страдальческая смерть хорошего человека. Эта смерть была искупительной смертью. Он сам говорит, что пришел отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Апостол Павел, созерцая воскресшего Иисуса Христа, воскликнул: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 18-19 стихи. А апостол Иоанн, смотря на крест, писал: «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Вникая в голгофские страдания Иисуса Христа, мы видим, что совершили алчность Иуды, зависть Каиафы, отсутствие правильных взглядов у Пилата и грехи многих других. Все грехи мира и сегодня распинают Сына Божия. Но, о радость! Одновременно мы слышим со креста молитву: «Отче, прости им». Посредством креста мы узнаем, как страшен грех и как милостива благодать Божия. Через крест раскаявшийся грешник получает прощение грехов и жизнь вечную, и для него открывается путь в вечные небесные обители. Слава Господу Иисусу Христу за его крестный подвиг!